Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии диакон Дмитрий Котов и Надежда Немцова. Примерно год назад в этом же составе мы разговаривали о том служении, которое Надежда проводит в своем родном городе Сергиев Посад. Она помогает людям обездоленным, попавшим в тяжелые ситуации. Надежда рассказала, как это все началось. И сейчас, по прошествии уже большого времени, я прошу рассказать о том, какие новости есть в том, что она делает.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рада всех приветствовать. Ну, изменения коснулись в первую очередь сейчас названия. Теперь мы называемся «Дарим надежду» и «Подрастайка». Немножко предыстории. В городе Сергиев Посад был такой социальный магазин, которым сдавали вещи, которые уже не нужно в семье. Вот. Ну, дети выросли и так далее. Вот. И мы решили объединиться с этим магазином, потому что люди стали приносить много вещей, и в основном говорят, вещи хорошие, забирайте их во славу Божию тем, кому они нужны. Вот. И мы объединились с магазином «Подрастайка», сняли большой офис. И спасибо тем неравнодушным гражданам нашего города и вообще России, потому что и присылают вещи. После последней передачи благодарим радиослушателей, потому что откликнулось очень много людей. Одна девушка очень трогательная была мне, она прислала на почту огромную коробку связанных лично варежек и всяких детских принадлежностей. И все это было роздано по адресу. Очень были благодарны и так далее. Также были произведены денежные переводы, ну, не в большом, так скажем, количестве, да, купили крупу, детские принадлежности и так далее, тоже все это было отправлено непосредственно адресатам, тем, кто нуждается. На сегодняшний день к нам в офис приносят большое количество продуктов, вещей и так далее. Количество подопечных у нас расширилось, вот, мы занимаемся теперь не только детьми, но сейчас у нас еще под опекой находятся и бабушки, и инвалиды. И что касается помощи, да, то я непосредственно хочу еще выразить благодарность моим помощникам, потому что откликаются люди, которые просто приходят и говорят, ну, чем помочь, вот просто от души. И, кстати сказать, откликаются те, кто сами что-то в жизни пережил, вот так вот я обратила внимание. То есть, когда человек проходит некоторые жизненные испытания, он более тонко воспринимает чужую беду. Это очень ценно, вот, потому что когда человек проходит какой-то определенный жизненный опыт, да, тяжелый, то он всегда, душа, как известно, скорбь человека утончает. Я хочу выразить благодарность непосредственно тем людям, которые приходят и безвозмездно оказывают помощь. Потому что помощь – это не всегда, да, как я и раньше говорил, помощь – это не всегда деньги, помощь – это не всегда какие-то вещи, а помощь – это чем помочь, да? Сходили полы там у бабушки помыли или окошки, да, поменяли памперсы и так далее. То есть это всегда очень ценно, и я думаю, что каждый человек, который есть и живет в нашем мире, он должен жить не только для себя, да, но и ради окружающих его людей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Такое ощущение, что и год не прошел. Мы встречаемся в том же формате, и разговор продолжается. Это настолько тема многогранная, можно сказать, бездонная, которую мы сегодня поднимаем или продолжаем. Вот, что каждому есть что сказать. Каждому человеку Господь посылает людей, обстоятельства жизни, где его участие, его помощь просто необходима. И как вот он среагирует равнодушно или отмахнется рукой, свои проблемы дороже и ближе. Или он остановится и найдет и время, там, и какие-то средства. А если вот очень хорошо сказала Надежда, что дело не в деньгах, а дело, сказать, в желании помочь, он всегда Господь даст возможность помочь. Помните даяние вдовицы? В 9 лепты она положила, как сказал Господь, больше всех. две лепти, ну, это 2 рубля, грубо говоря. Ведь было положено, наверное, немало денег от людей богатых и состоятельных. Вот было, ну, может, положено так, чтобы люди другие видели, сколько он кладет. А здесь вот как многоценно эта лепта, когда от сердца сделано, просто от сердца. Вот Надя сказала, помыть полы, поменять памперсы, это дороже всяких денег. Вот. Найти время и свои проблемы отложить ради человека близкого, понятно. Это мы все, так сказать, это делаем в своей семье, в своих семьях, и обязаны делать. И тут как бы вопросов не стоит. А человек, которого никогда не видел, не знаешь. А если Господь тебя уже встретил с ним, или какая-то помощь от него нужна, он уже становится твоим, должен быть близким человеком. Мы, христиане, помощь Слову Божьему, мы добавляем, что эта встреча не случайна. И вот как человек проявится, забудет на время свои личные интересы, личные проблемы, вот, на время, и даст и человеку, и Богу, вот, потому что вот это и есть та жертвенность, которую ждет от нас Господь. Ждет от нас только ее 2 лепты вдовицы. Вот что от нас ждет Господь.
Недавно мне попался один рассказ в интернете. Суть была в том, что послевоенные годы отец 7 детей вместе со своей женой подошел к цирку. Вот первые цирковые представления для детей. И когда он подошел к кассе, продавец ему говорит: «С вас столько-то денег, по-моему, там 10 рублей». И он в растерянности положил руку в карман и понимает, что у него только 7 рублей. В этот момент за его спиной стоял человек со своим сыном и с женой. И он увидел то, что тот потерялся, и жена того человека, у которого 7 детей, она с ужасом подняла глаза на своего мужа и поняла, что как бы денег не хватает. И тогда человек, который стоял сзади, он сделал вид, что достал купюру, и она у него упала из кармана. Вот. И тот, у кого 7 детей, поднял эту купюру, он понял, что человек сзади него сделал. И со слезами, как бы, он говорит, у меня, говорит, слезы полились, говорит, я поблагодарил этого человека, вот, купил эти билеты. Но мальчик того человека уже в цирк не попал. И этот ребенок, который не попал в цирк, да, он потом описывал этот случай, говорит, я так мечтал попасть в цирк, но когда мой отец отдал наши деньги, говорит, тому человеку, то, говорит, то счастье, которое я испытал, будучи 8-летним ребенком, говорит, перечеркнуло цирк. На всю жизнь, говорит, я запомнил, каково это, как бы, отдавать то, что тебе дорого. И хочу отметить, что настоящая милость – это не то, когда ты отдаешь от излишества, а то, когда ты отдаешь последнее. Или то, когда ты свое личное время тратишь ради других людей. Вот, поэтому ценно не то, что мы делаем внешне, а ценно внутреннее отношение к этому вопросу. Вот, поэтому хотела сказать, что милость – это достаточно такое серьезное дело, да, и вот эти 2 лепты, как раз про которые говорит отец Дмитрий, это в первую очередь 2 лепты, которые идут от твоей души. То есть это не фактически деньги материальные, а то, что ты от себя отдаешь. То есть время, доброе слово и так далее. То есть милость – это в первую очередь душевное расположение и то, как ты к этому делу подходишь. Вот я хочу сказать, что недавно был такой случай. Около лавры стояла бабуля. Вот. Ну, я ее как бы, она примелькалась, я ее знаю. Вот. И наблюдала я случай, идет женщина, и та говорит, ну, подай. И женщина достала из кармана купюру и кинула ей, говорит, на. И бабулечка перекрестилась, говорит, скажи твое имя, да, говорит, Тамара, насколько я помню. Вот. Я подошла к этой женщине, которая подала ей милостыню, и говорю, вы сделали великое дело, хотя она, видно, сделала это с неким раздражением. На, вот только отвяжись. Вот. Я говорю, вы сделали великое дело, потому что, вы знаете, это не просто бабушка, а это схимница. И она так говорит, да. Я говорю, да. И она говорит, вы знаете, говорит, вы мне сейчас открыли немного, говорит, глаза, потому что, говорит, я это кинула эту купюру. Мне, говорит, эта купюра ни о чем. Говорит, ну я кинула эту купюру на то, чтобы от меня отстала она. Вот, поэтому нужно всегда с душой отнестись к этому. Чаще всего, вот, например, что касается моего отношения к этому делу, да, то если кто-то просит у меня, я подхожу и интересуюсь в первую очередь судьбой, можно сказать, этого человека и почему он в эту ситуацию попал. То есть, предположим, кто-то подходит, да, и я говорю, ну, объясни мне, пожалуйста, что случилось? Чем я тебе могу помочь, кроме того, что дам тебе 20 рублей? Конечно, все это приходит с опытом, сразу скажу, потому что, делая многие вот эти вещи уже много лет, да, я, честно сказать, уже немножко вижу людей насквозь. Видно, когда человек врет, видно, когда человек просто лентяй и так далее, да, ну, а так, в принципе, в основном все люди рассказывают, что в их жизни случилось, и, честно сказать, если взять процентное соотношение, да, то даже не 50 на 50, а, наверное, из 100% людей, кто просит милостыню, да, то примерно 30% реально в ней нуждаются. И очень тяжело отсеять пшеницу от плевел, да. Здесь нужна как бы некая рассудительность, мудрость и так далее, чтобы каждую ситуацию немножко разложить.
И опыт.
И, ну да, и опыт, да, опыт. Вот. То есть, когда ты интересуешься человеком, что в его жизни произошло, ты в этот момент понимаешь, что ты тратишь свое время, да, разбирая эту ситуацию. И ты тратишь часть своей души, потому что ты же не можешь пройти просто вот как бы, ну, в одно ухо влетело, в другое вылетело, да? То есть ты в конкретной ситуации начинаешь разбираться. И чаще всего ты понимаешь, что 20, 50 и 100 рублей человека не вытащат. Но ты понимаешь то, что, например, человека обманули мошенники, или, как у меня здесь был случай, бабушку выгнала родная дочь. Просто выгнала на улицу. И бабушка жила на лестничной клетке. Поэтому, разбирая конкретную ситуацию, да, можно помочь человеку фактически решить жизненную проблему. Поэтому я хочу сказать, что милость, милостыня, да, и как в Евангелии сказано, подадите милостыню, то это достаточно тяжкий труд, потому что чаще всего почему-то милость ассоциируется с чем? Ну, кинул горсть мелочи и пошел. А на самом деле так, тем самым ты просто очистил свою совесть. То есть кинул, ну, как-нибудь, чего-нибудь там она купит на эти деньги. А вот если ты искренне к этому делу подходишь, то конкретную ситуацию с конкретным человеком ты начинаешь разбирать. Я понимаю, что не у каждого есть на это время, я понимаю, что не у каждого на это есть желание копаться, как говорится, в чужой судьбе, но по факту это так.
Мне кажется, что и не у каждого есть душевные силы выслушать такое количество рассказов, которые, наверное, очень большим грузом ложатся на сердце слушающего. Как вы вообще все это выдерживаете? От одного рассказа этой бабушки, которую выгнала родная дочь, станет плохо, и человеку захочется просто вот куда-то деться от этой жестокости человеческой, голову под подушку засунуть и ни о чем больше не думать. А вы этих рассказов выслушиваете, наверное, не один десяток.
Доля правды в ваших словах есть, даже большая. Но, понимаете, если хирург будет плакать над каждым человеком, которого он не спас, души доктора не хватит на всю жизнь. Как говорится, у каждого врача есть свое кладбище. На самом деле это так. Но из-за того, что, как сказать, моя деятельность, связанная с «Дарим надежду» и «Подрастайка», то есть социальным проектом волонтерским города Сергиев Посад, я длительно эти многие годы занимаюсь, у меня накопился определенный опыт. Я, конечно, далеко не всех призываю выслушивать какие-то жизненные истории. Я привожу просто пример к тому, что милость, которую вы оказываете людям, должна исходить от сердца. Да? И не нужно очищать в первую очередь свой карман и свою совесть от мелочи, да? Потому что, очистив свой карман от мелочи, вы таким образом очищаете и свою душу, как бы от некой мелочи. То есть вы откупились. А откупаться не надо. Если вы подаете денежные средства или продукты или так далее, сделайте это от души. И пусть ваша правая рука не знает, что творит левая рука. Хочу сказать, что разбор каждой жизненной ситуации, он не каждому под силу, да, нужно обладать рассудительностью и определенным опытом, да, поэтому я вам посоветую, знаете как, то есть если у вас просят милостыню, помолитесь про себя, если вы не готовы слушать, и от души подайте эти средства или эту помощь, да, то есть поинтересуйтесь и скажите «Во славу Божию». И еще есть такой один момент. Старец Паисий говорил насчет милостыни, что не всегда нужно дать милостыню и уйти. А скажи, помолись за меня. Вот когда вы просите молитву, у этого человека, которого подали, то тем самым вы заставляете человека потрудиться. Дело его совести, будет он молиться за вас или нет, но вы это сказали. И человека это призывает к некой ответственности за то, что вы ему дали. И этим вы сделаете тоже доброе дело, то есть призывая его не только получить, но и дать.
То, что вы говорили о сочувствии, мне кажется, очень тонко и точно выражено в словах воплощенного Бога, когда он говорит о том, что «милости хочу, а не жертвы». Мелочь из кармана – это, конечно, жертва. А вот если это будет еще сердцем сделано, то это уже будет, конечно, не жертва, а настоящая милость.
Хотелось бы еще такой один момент добавить, что вот тот социальный проект, который я возглавляю, он носит характер такой не вот многих благотворительных фондов, которых очень много, да, а носит характер, я и своим волонтерам говорю, девочки и мальчики, мы делаем это от души и для Бога, и для человека, чтобы он понимал, что в определенный момент он может обратиться, и ему не откажут, его не пошлют, а ему не только помогут, да, но ему еще и дадут какую-то опору в жизни. То есть ему не страшно будет прийти к нам, да, сказать «помогите», и его никто не отпихнет. Поэтому тяжело, честно сказать, разбираться в каждой жизненной ситуации, тяжело видеть глаза детей. Вот, честно сказать, даже у меня, насколько у меня закаленный уже в этом смысле характер и ум, тяжело видеть детей и брошенных стариков. Я считаю, что когда мы бросаем своих стариков, то это тяжким грузом ложится не только на весь род вперед, да, но ложится еще и на тех предков, которые были до нас, потому что они, скорее всего, видят, как ты относишься к своим родителям. Да? Поэтому я хочу сказать, берегите своих родителей, никогда не кидайте их в жизненную минуту, как бы вам тяжело ни было. И знаете что, наблюдала я здесь случай, одна женщина, брошенная реально своими детьми и внуками, ну, я скажу так, доживала свой век в своей квартире. И я, когда пришла, у меня был шок, потому что она жила обложенная кучей мусора и так далее. И пока мы ее привели немного в чувство, вот, она со слезами все время рассказывала про своих детей. И она говорила, я посвятила им свою жизнь, но, говорит, я не понимаю, почему они меня бросили, когда я заболела. И страшно представить, что испытывает мать, воспитав таких детей. И встретившись с ее дочкой, да, которая благополучная вполне, она говорит, я не хочу за ней ухаживать, потому что от нее плохо пахнет, потому что мама там двинулась умом и так далее. Хотя я разговаривала с этой женщиной, ну, обычная хорошая женщина, ну, просто заболела.
Почему ее не отдали в дом престарелых?
Честно сказать, там я разбиралась с документами, есть определенные нюансы. Вот. И еще есть такой один момент, то, что на самом деле в дом престарелых не всех берут. Есть такое понятие, что если ты приехал в семью, где, например, дети брошенные, все говорят, Надь, ну почему ты не вызовешь опеку, их не заберут. Но на самом деле в детских домах мест нет. И очень недовольно забирают детей. Сейчас даже есть подорганы в опеке, которые делают все для того, чтобы дети остались в семье, вне зависимости от ситуации. Да, мы помогаем решить некоторые жизненные моменты для того, чтобы детей сохранить в семье. Но, исходя из моего личного опыта, я считаю, что далеко не всегда нужно сохранять детей в семье. Но в детском доме ребенку, конечно, плохо. Вот. И мало кто оттуда выходит человеком.
А бывает так, что в детском доме ребенку лучше, чем в семье?
В некоторых случаях, да. Был жуткий совершенно случай. Тоже приведу пример. Попалась мне одна мамочка. Ну, я не буду говорить там интимные подробности семьи, но когда я зашла в дом, я была в неком ужасе, потому что трое детей, 6-7-летний ребенок не мог говорить, он мычал, да, а младенцы лежали полуголодные и просто в ужасном состоянии. И мы бились с этой семьей достаточно долго, наверное, полгода или даже больше. Я лично все время контролировала этих детей. Вот, но в итоге, очередной раз приехав и поняв, что просто дети не ели очередной раз, наверное, сутки или двое, я просто вызвала милицию и забрали детей. И сейчас эти дети находятся в детском доме, и им уже подыскали семью, вот, их реабилитировали, а мама канула в лету. Хотя я ей помогала и документы оформить и так далее. Мама не стала. Она мне потом как-то встретилась на улице и с таким вот неким озлоблением говорит, ты у меня забрала детей. Вот, я говорю, дорогая, я тебе сделала все, чтобы ты поднялась на ноги. Но ты понимаешь, что ты гробила детей. Вот. Но мои слова подтвердились, потому что всегда, когда забирают детей из семьи, матерям и отцам всегда дают шанс встать на ноги. То есть детей забирают, и родителям предоставляется возможность сделать ремонт, убраться, оформить документы, устроиться на работу. Но в данном случае они этот шанс не использовали. И за почти год мать так и не явилась навестить детей в детском доме. То есть по факту они стали не нужны. Поэтому конкретный случай нужно разбирать всегда. Я за то, чтобы дети были сохранены в семье. Но когда вопиющие случаи, то есть когда уже угрожает жизни и здоровью, я считаю, что детей надо забирать. Таких семей не прям уж много. Вот. Но когда такие попадаются случаи, обязательно надо забирать детей, потому что потом просто это камнем ляжет и на тебя в том числе.
То есть ювенальная юстиция не такая уж страшная вещь?
Вы знаете что, к ювенальной юстиции у меня двоякое отношение, честно сказать. Не могу сказать, что это плохо, и не могу сказать, что хорошо. Главное, как это исполняться будет, понимаете? Потому что, насколько мне известно насчет ювенальной юстиции, то есть им не особо нужны дети из таких семей. То есть они почему-то обращают внимание на детей более благополучных, насколько мне известно. А вот такие дети, которые родились у алкоголиков и наркоманов, чаще всего они ювенальной юстиции не нужны. Если бы ювенальная юстиция по факту следила бы вот за такими семьями, как мои вот эти вот подопечные, то был бы плюс, потому что легко приехать и забрать, понимаете? А ты попробуй, помоги этой семье встать на ноги. Ведь, понимаете, не всегда, приходя в семью, там все плохо, да? То есть что делает опека, когда приходит? Она открывает холодильник, смотрит продукты, она смотрит на порядок и так далее. Но наши российские, русские женщины достаточно жертвенной натуры. И, честно сказать, достаточно такие сломленные, я бы сказала, тяжелой ношей, потому что не всегда мужчина, родив детей, несет за них ответственность, да, и тяжким грузом это ложится на мать. Но вы представляете, когда ты одна, с четырьмя, с пятью детьми, тебе негде работать, ты живешь на одни пособия, плюс есть же такое понятие, как депрессия, уныние, отчаяние, и сколько раз попадалось так, что придя в семью, ты видишь, что просто мать отчаялась, у нее опустились руки. Вы знаете, честно сказать, вот у меня двое детей, да, и у меня в жизни все хорошо. И то бывает, что я прихожу домой, у меня уныние, да, я не хочу ни посуду мыть, ни убираться. Я думаю, а, завтра уберусь. А там все в масштабах. То есть женщина настолько сломлена тяжестью и какими-то испытаниями жизни, да, что ей все равно на вот этот бардак и так далее. Хочу сказать, что нормальная женщина, нормальная, понятно, что она никогда не доведет ситуацию до абсурда, но чаще всего такие мамы это или детдомовские, которые ласки и любви сами-то не видели, да, или которые прикладываются к спиртному и так далее. То есть нельзя всех вот под одну гребенку грести, каждую ситуацию нужно разбирать, потому что много случаев, когда, приходя в семью, ты понимаешь, что мать нормальная, просто ей нужно подать руку помощи и, так скажем, неплохо бы сходить к психологу, да? Слава богу, кстати, в моей волонтерской организации, да, в нашей, вернее, «Дарим надежду» и «Подрастайка», к нам пришла психолог и говорит, я готова на благотворительной основе, то есть без денег, без благодарности, помогать вашим подопечным. И мы за эту идею зацепились. То есть помощь, это не то, что вот я принесла продукты, вещи, там даже полы помыла и окна. Помощь – это всегда вкупе. Понятно, что не все будут этим заниматься. Но конкретные ситуации должны разбираться очень подробно. И да, в женщине не только какие-то материальные блага, но оказав психологическую помощь, помочь оформить документы. Честно сказать, я иногда даже учу пеленать детей и там кушать готовить, хотя у нее уже четверо до этого родились. То есть каждую ситуацию нужно разбирать, и я за сохранение детей в семье, но не на 100%. То есть нужно каждый случай разбирать. И самое главное, что, как вам сказать, меня печалит один момент, что хорошо, если, дав определенную помощь, люди пойдут наверх, то есть они реабилитируют себя и будут как бы смотреть за своей семьей. Но есть еще такой момент, который мне часто приписывают, что это нахлебники, Надя, ты их балуешь, и вообще ты вообще понимаешь, что ты воспитываешь там ей подобных. В этом, опять же, доля правды есть. Потому что, смотрите, многодетная семья, там, да, 5 детей, они привыкли, что им все время дают. То есть они привыкли реально быть нахлебниками. То есть придет тетя Надя или тетя Лена, они принесут еду, они нас накормят, обуют и оденут. И человек с детства приучается уже потреблять. То есть растут потребители. Вот. Для этого нужно всегда дать основу, дать помощь и смотреть, как человек далее сам вылезает из этой ситуации. То есть не нужно тянуть все время эту семью годами и все ей давать, давать, давать. Нужно, наоборот, дать определенную помощь и посмотреть, как дальше они пойдут. И есть процент людей, которые потом идут наверх. Вот. И даже если из 100% семей тебе получилось помочь одной семье, значит, считай, что твоя деятельность состоялась. И то, что твоя милость и твое участие в этой, вообще в этой жизненной ситуации, да, даже если ты 99 не помог, а помог одному, считай, что ты состоялся, и ты все делаешь правильно. Потому что перевоспитывать никогда никого не надо. Свои мозги ты никому не поставишь, да? И осуждать никого не надо никогда. Потому что Бог дал человеку свободную волю. И каждый человек вправе распоряжаться. И поверьте, ни один человек, даже если он священник и психолог, он не имеет права осуждать и навязывать лично свое мнение конкретному человеку. То есть помог, дал шанс, дал выбор, а человек вправе выбирать. Поэтому если вы когда-то захотите кому-то помочь, или у вас там в соседнем доме или на лестничной клетке есть что-то подобное, да, какие-то подобные жизненные ситуации, то искренне, если хотите помочь, вы не вызываете сразу полицию, да, если, конечно, не слышите детских криков, а вы попробуй постучить, спросить, там, Маш, что там у тебя происходит? И попробуй с ней чайку иногда попить, да, как-то помочь чем-то, поддержать добрым словом. Поверьте, это срабатывает. У нас есть бабулечки подопечные, и вот приносишь им там пакетик продуктов, ну, что бабушке одной надо, да? И вот она сидит, плачет. Ну, что плачешь? Надь, или там, кто там приходит? Понимаешь, главное, говорит, не то, что ты принесла, а главное, что ты пришла, и ты со мной поговорила и попила чай. И вот здесь открывается некая, скажем, глубина того, что вы делаете. Потому что, честно сказать, ну, мне иногда, ну, очень не хочется никуда идти к какой-то бабушке и слушать там про ее дома отдыха, как она ездит, да, и что у нее болит, и чем она страдает, и что, какие лекарства она пьет. Но слушать, сидеть, это, конечно, тяжко нормальному человеку, да, вот, но потом она плачет, и потом она уже со слезами радости тебя провожает, говорит, ой, Надь, спасибо, вот, поэтому это тоже милость, и, честно сказать, я очень далеко не идеальный человек в этом плане, я иногда просто себя уздой тяну к очередной бабушке и к очередному дедушке выслушать очередные их излияния, да, но когда ты закрываешь за собой дверь и выходишь, перекрестишь, думаешь, слава Богу, выслушал, и человек хоть от тебя полегче, хотя ты в этот момент душевно истощен, да, а тебе еще надо куда-то ехать. Ну, много случаев из жизни у меня есть, да, но я призываю вас, если у вас есть наличные клетки, или в вашем доме, или у вас соседка есть, пойдите, попейте с ней чай, вот, и поверьте, когда вы закроете за собой дверь, у вас будет настроение, как на Пасху. Поэтому всегда обращайте внимание на тех, кто рядом.
Это то, о чем говорили святые отцы. Дай кровь и прими дух.
Да. Вы знаете, мы ушли от темы детских домов. Я преподаю в коррекционной школе много лет, уже 15 лет. И наблюдаю картины, и слышу рассказы, которые меня потрясают своей какой-то беспросветностью, жестокостью. Такое ощущение, что детские дома вот были одни, когда смотришь фильм там, 70-х, 80-х годов, особенно детские дома, когда дети после войны, сколько обездоленных было, сколько их детских домов было, какие люди оттуда вышли, да. Вы знаете, настолько разница огромная, когда детские дома были, вот по фильмам просто, фильмы это и художественные произведения, это лакмусовая бумажка процессов, которые происходят в обществе. Когда смотришь эти фильмы, ты смотришь, как будто совсем другая жизнь началась, вообще другая жизнь.
А вы верите, что в этих фильмах все правда?
Вы понимаете, есть такие, сказать, вещи, которые мне говорили, которые абсолютная правда, понимаете? Например, женщина взяла 3 детей. И это рассказывала, 7 судов она выиграла. 7 судов.
Но это же в наше время, не после войны.
В наше время, да. Так вот, она выиграла 7 судов, чтобы отстоять этих детей. Вот. Дальше. И она говорит, что я брала ребенка, ему, говорит, 9 месяцев, а он как трехмесячный. Оказывается, это по ее словам. Я не только от нее это слышал. Им выгодно, чтобы эти дети были больны. Почему-то выгодно. Государство, наверное, какие-то средства дает. Вот. Этими средствами, конечно, не по назначению. Легче положил бутылку и приучил ребенка эту бутылку, сказать, брать и сосать, и все воспитание в этом заключается. Это первое. Второе. Подростки. У нас же частично из коррекционной школы учатся дети из приюта, то есть детского дома. И я смотрю, одна эпоха была, когда не было телефонов, другая эпоха, когда телефоны появились, понимаете. И не дай бог, этот телефон появится у ребенка. Это очередная игрушка. То есть были одни игрушки, которые, так сказать, естественные игрушки. Там у девочек куклы, у мальчиков какие-то там танки, там войнушки, которые мы играли в детстве, да. А другое дело, компьютер, когда, или телефон, когда он может залезть туда, где не надо. И может, так сказать, показать дружок то, что не нужно, и развратится душа его. И это сплошь и рядом я вижу сейчас, как это вот уничтожение как бы изнутри, вы знаете. Я так понимаю, и уничтожение изнутри. Конечно же, общий процесс общественный, вот это то, что детей выгодно, чтобы они болели. Да не бери его, не бери, он же больной, не бери этого ребенка, не бери. И когда вот сейчас я вижу, когда моя Лизочка, 5-летняя уже, да, которую она взяла из детского дома, она хоть как обычный ребенок играет, смеется, поет, вот. Она говорит, слезы льются невольно, а ведь она была 9-месячная, как 3-месячная. И это сплошь и рядом. Она столкнулась с этой проблемой и говорит, что это было сплошь и рядом. Она насмотрелась на это. Передо мной коррекционная школа, передо мной, сказать, переменка. И, значит, все сидят в этих телефонах. Ведь вчера этого не было. Вчера дети коррекционной школы, которые не имели телефонов, потому что они получили их гораздо позже, тех детей, которые имеют полные семьи. Их начинают развращать таким образом. Очень удобно и учителям, и очень удобно, и всем окружающим, чтобы лишь бы не мешали. Ну, пусть сидят они в своих этих... Я говорю, завучу, я помню, говорю, зачем вы разрешаете эти ужасные игры, там, стрелялки-убивалки, понимаете? Он говорит, а я сейчас я пойду запрещу, он меня матом пошлет. Вот так вот, понимаете? Матом пошлет, но руками разводишь.
Отец Дмитрий, повезло той школе, где вы преподаете. Потому что, как сказал Серафим Саровский, спаси сам, и многие около тебя спасутся. Видно, этим детям повезло, раз вы у них преподаете. Но хочу добавить такой один момент, что издержки 21 века, конечно, они теперь уже стали реальностью. И всех под одну гребенку, я с вами не согласна, что надо грести. Потому что из среди плевел растет пшеница. Я мать 2 детей, могу сказать, что если совсем ребенка ограничить в данных вещах, то есть запретить ему все, потом будет как пробка из шампанского, потому что вы потом своего ребенка не соберете. Понимаете, это реальность 21 века. Другое дело, что родители должны ограничить потребление вот этой вещи, то есть это именно потребление. То есть попробуйте сами ограничить своего ребенка по времени. Я категорически против кардинальных мер забрать у ребенка телефон и компьютер, потому что по собственному жизненному опыту, когда все запрещаешь, потом очень тяжело с собой совладать. И это касается не только компьютера и телефона, но и вообще жизни в целом. Если девочка хочет в 13 лет краситься, позволь ей это. Но только объясни, что не нужно красить губы красной помадой в 13 лет, потому что это пошло. И пойдем, я с тобой выберу тебе косметику, да? Пойди, возьми свою дочку и пойдите вместе в парфюмерный магазин и купите, что хочет девочка. Потому что если вы ей будете запрещать в 13 лет делать какие-то вещи, потому что она девочка, да, уже подросток, то, поверьте, в 18 лет вы свою дочку потеряете. Потому что, не получив это от родителей, да, она получит это потом в другом месте. И ее потом бомбанет так, что вы будете просто разводить руками и скажете: я же ее воспитывал, дочку, так хорошо, мы ходили в храм, мы там причащались, исповедовались, у нас православная семья, как так? Вот поверьте, в православных семьях чаще всего так и бывает, что запрещают детям все, а в 18 лет, или когда они уже понимают, что, ну что папа сделает? Ну порет, перестанет. Или что мама сделает? Ну что? Она же меня не оставит на улице ночевать, дверь она мне откроет. Соответственно, если я приду полуголая и накрашенная, как не знамо кто, да, то все равно мне дверь откроет. Вот, поэтому отец Дмитрий хорошие вещи говорит, но нельзя все грести под одну гребенку. И я недаром сказала, что повезло той школе, в которой преподает отец Дмитрий, потому что, наверное, он как тот свет в конце тоннеля, который, так скажем, светит этим детям. Поэтому даже если из тех, кому он преподает, да, и тех, кто является его учениками, один или два человека услышат его, считайте, что его деятельность не напрасна. Но весь мир не спасти. Простите, дети Африки тоже голодают. И вы знаете, у меня ресурсов достаточно мало, да, помогать семьям. И моя душа честно рвется многим помочь. Но у меня нет, во-первых, душевных сил, потому что на каждого человека требуются эти душевные силы, да. И мои волонтеры, им тоже нужны душевные силы, у всех семьи свои дела и проблемы. Поэтому всему миру не помочь, всех под одну гребенку грести нельзя. Да, и еще такой один момент. Возвращаясь к детям, дайте своим детям определенную свободу. Но свобода – это что? Я своему сыну всегда говорю: говори мне все, но только думай перед тем, как делать определенные какие-то поступки, о последствиях. Но даже если что-то случится в твоей жизни ужасное, мы с тобой вместе разберем эту ситуацию, только от меня ничего не скрывай. Да? И если вы своим детям дадите определенную свободу в вашей же семье, то есть вы станете в первую очередь не палачами, а другом, да, что дочка ваша может прийти и сказать: мама, там, я хочу там накраситься и пойти с подружками погулять. Разреши ей это. Ты лучше перекрести ее и скажи: какая ты у меня сегодня красавица. И отпусти. И скажи: ну только вот, пожалуйста, будь 8 дома и бери трубку, чтобы мне не переживать. Если вы дадите своим детям определенную свободу действий, потом они вам скажут спасибо. И чем больше вы закручиваете гайки, тем больше ваши дети потом уйдут в отрыв.
Ну вот это и есть самое сложное — найти меру.
Вы знаете, что более чем уверена, что каждая мама и каждый папа знает эту меру. Нужно действовать сугубо по внутренним ощущениям, да, ведь никто лучше тебя, лучше родителя не знает ребенка. Вот, не нужно, так скажем, вот матушка Марина, или вот матушка Наташа, или вот там Ваня из соседнего дома, они вот так хорошо воспитали детей.
Батюшка, настоятель нашего храма, не благословляет девочкам краситься, и ты не будешь краситься.
Здесь очень должна быть большая мудрость. Нужно не подорвать авторитет батюшки, настоятеля, да, и в то же время, вы понимаете, если батюшка запрещает краситься, да, и вы запрещаете своей девочке краситься, то тем самым, в первую очередь, вы отбрасываете ее на несколько метров от храма. Потому что для нее батюшка уже не друг, так скажем, которому она на исповеди может все сказать, да, а в первую очередь тот человек, который ей что-то запрещает. И, так скажем, бурная молодость, которая присуща, в общем-то, каждому человеку в определенном возрасте, да, она даст о себе знать. Самое главное для православного родителя, я считаю, не потерять своего ребенка для Бога. Потому что ребенок — это не твоя собственность. Ребенок — это дар Бога, который пришел через тебя. Бог дал человеку душу, ты дала человеку тело. И это не твоя собственность, ты не вправе распоряжаться этим ребенком по своему усмотрению. Ты должна стать ему другом, самым близким. Да? То есть родитель должен стать своему ребенку другом. Не надо все позволять. Но опираясь на собственную душу родительскую, да, у каждой матери есть материнская интуиция, любовь, и отец любит своих детей. Нужно найти эту меру, основываясь на собственном внутреннем голосе, да, и я вам скажу, что, простите, в пику скажу, но батюшки тоже не всегда правы.
Не может быть.
Да, батюшки не всегда правы. Я вам раскрою страшную тайну, потому что батюшка – это тот же человек, и святые апостолы тоже были люди, да, и они тоже грешили. И батюшка, он тоже грешный. Многие погрешают, и многие ошибаются в том, что батюшка сказал, это закон, понимаете? Но никто не думает, что батюшка тоже человек. Почему-то все судят батюшку только на чем он ездит, как он говорит и какая у него семья. Но никто не думает, что это обычный человек, плоть и кровь. И у него тоже есть грехи, у него тоже есть проблемы в себе. И вы даже представляете, он ругается иногда со своей женой. И дети, так сказать, у него не всегда идеальны. Я родилась в православной семье. У меня в роду священники. И у меня много друзей священников. И вы знаете, я завидую по-хорошему тем людям, которые не всегда знают некоторую правду. Но раскрою страшную тайну, в священнических семьях свои скелеты в шкафу, поэтому не нужно идеализировать. Есть такое выражение: не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Поэтому в первую очередь всегда опирайтесь на собственную родительскую мудрость и в первую очередь слушайте, если вы в семье, жена слушается мужа, и муж прислушивается к жене. Они вместе решают ту или иную ситуацию касаемо детей. Но всегда для девочки ближе, конечно, мама, для мальчика папа, это понятно. Но на то они и родители, чтобы конкретную ситуацию со своим ребенком разобрать. Поэтому призываю не закручивать гайки своим детям и давать им определенную свободу для того, чтобы в зрелом возрасте, да, они сказали вам спасибо. Потому что лучше всего, если вы будете проводником в этой жизни, да, потому что у вас больше опыта, чем вы будете все запрещать. Искренне скажу, что в детстве мне много чего запрещали, и, по-моему, потом об этом горько пожалели. Потому что родители у всех разные, дети у всех разные, а если у вашего ребенка он вышел крут характером, вы будете потом очень сильно переживать, что вы не дали ему, так скажем, определенную свободу. Поэтому, если девочка хочет краситься, мамам совет, возьмите свою дочку, потратьте 2000 и сходите в парфюмерный магазин и купите, что она хочет. Только объясните, что одно дело красить губы красной помадой, а другое дело красивым блеском для губ. И тушь тоже бывает разная. А если вы ее оденете в длинную юбку, в платок, поставите молиться, потом она вам спасибо не скажет. Поэтому во всем должна быть мера и мудрость.
Много вопросов подняла Надежда. Ну вот, я помню, в семье священнослужителя, ну, покрасилась она там в зеленый цвет волосы, понимаете.
Слава Богу.
Ну и прошло время, она пережила этот момент, она попробовала, она ярко себя проявила, понимаете. Прошло время, и, сказать, все успокоилось, понимаете. Видите, как она, сказать, главное, что родители, чтобы правильно отнеслись к этому, понимаете. Дальше, подождите, дальше до конца. Это много вопросов подняла Надежда, я тоже хочу, так сказать, как бы ответить. Я тоже против запретов, телефонов и так далее. Надо, знаете, что делать? Из своего опыта говорю. Переключать надо детей. Переключай. У меня это самое, при храме было 120 курсов всего света. И павлины, и фазаны, и чего у нас только так и не было. Приезжает настоятель, а у меня гуси перед храмом гуляют. Ой, что нам делать, говорит. Гуси перед храмом гуляют. Так вот, дорогие мои, надо научиться или найти силы в себе, переключить ребенка, отвлечь его от этого, от телефона и показать какой-то другой мир. Например, один батюшка у чего, у которого 8 детей, не буду называть фамилии, Он взял своего ребенка, который начал отрываться от семьи, и вообще хулиган стал, он взял его за руку и объездил все спортивные школы. И нашел тренера, который ему понравилось. Понимаете, сейчас он заканчивает десантное училище Рязанское. Вот, понимаете, так что, дорогие мои, я говорю о переключении, а не о запрещении. Много всяких вопросов есть. Раньше было животное, сейчас это очень сложно почему-то. Я хотел прекратить его на школу или открыть зверинец. Дальше, ну, переключите. Я, например, пробую на перемене включать классическую музыку или хорошие песни, а не вот эту вот тупую современную молодежную музыку, которую по желанию детей включают. Вы должны быть руководителями, а не они должны руководить вами.
Вашими устами только мед пить, отец Дмитрий. Если бы вы так же рассуждали раньше, да, потому что я вас знаю не один год, я думаю, что что-то изменилось бы в вашей жизни и в вашем окружении.
Воспитание – это творчество. И так как мы относимся к своему делу творчески, большинство нормальных людей, и там и женщины, и мужчины, и педагоги, и родители, вот, они должны относиться так же творчески и к воспитанию детей. А всегда что-нибудь в каждой семье можно всегда найти какой-то ход, что-то найти здоровое, интересное, неординарное, чтобы детей отвлечь от этого потопа, селья, которое несет. Унесет их, может, унести навсегда.
Знаете, что такое воспитание?
Ну, говори, говори.
Воспитание – это воспитывайте себя для начала.
Ну, вообще-то, да.
Вот вы начните воспитывать себя, а потом старайтесь стать другом вашему ребенку. Не нужно детей воспитывать. У них все есть для того, чтобы вырасти и стать нормальными людьми. Они берут с вас пример. Поэтому перед тем, как воспитывать ребенка, воспитайте себя.
Ну, это с этим
и я хочу сказать еще такой один момент, что это касается всех аспектов жизни человека. Вы родители ребенка. Он вырастет, и он уйдет. И то, что он получит в вашей семье, это и будет той основой его дальнейшей жизни. Дети должны знать, что в каком бы состоянии они ни пришли домой, их там ждут, любят и примут, и дадут совет. Даже если, понимаете, ну по молодости многие делают ошибки. У меня у знакомой здесь девочка пришла пьяная в 14 лет. Я говорю, что ты с ней сделала? Она говорит, побила. Я говорю, ну и глупо сделала. Она говорит, а что бы ты сделала? Я говорю, я бы ее обняла, дала бы ей лекарство, чтобы ее не тошнило. И объяснила ей, что, дорогая моя, я тебя люблю, ну не надо в 14 лет пить. Вы дайте своему ребенку, так скажем, шансы на то, что когда он придет домой, его не будут ругать. Вы понимаете, дети почему врут? Почему они боятся идти домой? Потому что они знают, что их побьют, поругают и так далее. Но все имеют право на ошибку, и уж тем более в молодости.
А это не будет попустительством, после которого ребенок вообще берега потеряет?
Нет, не будет, потому что в этом и, опять же, есть родительская мудрость. Попускай, но не допускай. Это о чем говорит? О том, что если ребенок к тебе пришел в каком-то неадекватном состоянии, или он сделал то, что противоречит там закону совести и так далее, то ты его прими и в дружеской беседе объясни, и тогда он скажет тебе спасибо. Но это не нужно делать каждый раз, если он уже куда-то с катушек слетел, да? То есть там уже пора немножко гаечки подкрутить. Но просто физическое наказание, которое в некоторых семьях практикуется, да? Сейчас кто-то кинет камень в мой огород, особенно православный домострой, по которому семьи некоторые живут. По-моему, это вообще издержки прошлого. Там, конечно, как и в каждой книге, есть плюсы, но нельзя так жить в 21 веке, извините. То, что было в монашестве применимо в первом веке, уже неприменимо в нашем веке. Дайте своему ребенку определенную свободу, дайте ему то, что он придет домой, его поймут, и тогда он не будет вам врать. Если вы дадите ему любовь, а не воспитание, то вы своего ребенка никогда не потеряете.
Слушая вас, Надежда, я вспомнил притчу о блудном сыне, как она называется у нас. Но скорее, наверное, надо назвать это притчей об отце. Это отец, который даже не упрекнул ребенка за то, что тот не просто растратил имение и жил блудно, но и, в общем-то, смертельно оскорбил отца, потому что попросить наследство у живого родителя, мне кажется, это уже чересчур. Так вот, этот отец даже выбежал навстречу. То есть вы предлагаете родителям уподобиться Богу, но это очень тяжело.
Все мы частицы Бога на земле, потому что наша душа, она бессмертна, да, и, как известно, душа – это частичка именно божественного. Поэтому Мы на то и здесь и живем, чтобы уподобляться Богу, да, и чтобы наше тело стало храмом души и духа, и стараемся жить так, чтобы жить по совести, да, в мире. И хочу подытожить. Мы начали разговаривать о милости, а закончили о воспитании. Да, ну так получилось. Маленький рассказ из жизни буквально на днях просто был. У меня сын учится в военном училище. Позвонил офицер и сказал: знаете, здесь вот есть такой прецедент. Вашего сына застали в туалете курящим электронную сигарету. Вот. И он говорит: поговорите с вашим сыном, потому что это отчисление. Ну, первая реакция у меня — паника. Вот, я думаю, кошмар. Я вечером позвонила сыну, он сухо со мной достаточно поговорил. Он говорит: ты ничего не понимаешь, я не виноват. Я говорю: ну, как ты не виноват, когда офицер сказал? Вот. И в итоге, когда сын приехал домой, выяснилось, что он выгородил своих двух друзей, да, они там накурились, он... Ему сунули эту электронную сигарету, он стоял, на шухере на двери, чтобы никто не зашел. В этот момент зашел офицер. Получается, у моего сына в руках была электронная сигарета. И когда выяснили всю цепочку событий, офицер позвонил и выразил мне благодарность за моего сына. Сказал, что ваш сын, ну, не предал своих друзей, выгородил. А моему сыну сделали выговор, да, и он рапорт писал и так далее. То есть, понимаете, вот... Моя первая реакция, как матери, была его, ну, прям наругать его по телефону. Но, во-первых, нужно своим детям доверять, потому что дети не всегда врут. Во-вторых, каждую ситуацию нужно разбирать. И, в-третьих, перед тем, как набрать своему сыну, честно сказать, я помолилась, вдохнула-выдохнула, чтобы снять раздражение, да, и поговорила с ним милостиво. Я сказала: я тебя люблю в любом состоянии, и этот поступок мы как-нибудь твой уладим, да, но мне было вдвойне приятно, когда мне позвонил офицер и сказал, что мы извиняемся, Никон не виноват.
Ну и офицер молодец, он мог бы просто не разбираться ни в чем.
Там, по-моему, насколько я знаю, сознались те дети, потому что они поблагодарили своего друга, вот, и сознались. Я не про этот поступок, потому что это, конечно, достойный поступок, но я считаю, что каждый достойный поступок – это норма для каждого человека. А когда человек поступает недостойно, как раз-таки это не норм. Поэтому ничего удивительного для меня вот здесь нет. Я хотела сказать такой момент, что главное в раздражении... вот у меня первая реакция была наорать. Вот прямо от души сказать: ну ты что делаешь вообще? Докатился. Вот. У меня была вот эта реакция, да, но я вдохнула, выдохнула, помолилась, и после этого набрала сыну и сказала спокойным голосом, что ты не переживай, я понимаю, что ошибки молодости там и так далее, но ты подумай в следующий раз. И когда он мне сказал, я не виноват, честно сказать, я не поверила офицеру, а поверила своему сыну. А многие родители делают с точностью наоборот. Батюшка говорит... После исповеди ребенка: обратите внимание, ваш сын там вот это, вот это. А сын говорит: да не делал я это там, или я, ну, не виноват, вот такая ситуация. Вы в этот момент что делаете? Вы доверяете священнику, вы доверяете школьному учителю, вы доверяете окружению, что люди сказали про вашего ребенка. Но вы не верите своему ребенку. А как ребенок будет верить вам?
Все очень сложно, и дети иногда врут, и врут так, что... Даже взрослые удивляются. Нам известен пример первосвященника Илия, который был человеком очень мягким и не воспитывал своих детей. И в итоге кончилось все очень плохо. Смертью обоих сыновей, и в конце концов умер и сам первосвященник. Поэтому, конечно, найти меру между любовью и строгостью – это сверхзадача каждого родителя.
Это так. Поэтому немножко отодвинувшись назад, да, в нашем разговоре, я хочу сказать, что... В этом и есть, так скажем, родительская мудрость, и, как я уже говорила, да, и так же, как я до этого сказала, Серафим Саровский сказал: «Спасись сам, и многие около тебя спасутся». Поэтому спасись сам – это спасти свою душу, и тогда около тебя спасутся окружающие. Стань примером для своих детей, и тебе не придется их воспитывать, потому что они будут видеть твой пример. Стань примером для окружающих, когда ты хочешь сделать милостыню – и тебе потянутся. Стань сам примером для жизни, и к тебе будут брать пример. Поэтому не нужно никого перевоспитывать, осуждать, учить жизни и так далее. Начни с себя, и все, слава Богу, будет и в твоей семье, и в окружении, и в твоей работе. Будь честным с самим собой, и отвечай достойно перед своей совестью, и все будет хорошо.
все-таки никто не снимает родительскую ответственность. Ну, доверие тоже, так сказать, доверие, ну, проверяй же, есть такое же даже. Родители должны не забывать об ответственности перед детьми. Дорогие радиослушатели, беседы, конечно, беседа, честно говоря. Для меня было важно услышать все, что сказала Надежда. Почему? Потому что просто у человека видно жизненный опыт, огромный живой жизненный опыт. Дети с собой есть, и есть о чем сказать из своего опыта, из своего жизненного опыта, из тех бед, с которыми она сталкивается ежедневно. Поэтому хочется выразить благодарность Надежде за эту беседу, потому что я сам с интересом слушал ее. Телевизор отдыхает. Вот все, что я хочу сказать.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции были наш постоянный автор диакон Дмитрий Котов и руководитель волонтерского движения города Сергиев Посад «Дарим надежду» и «Подрастайка» Надежда Немцова. Я благодарю наших гостей за их неравнодушие, конечно, прежде всего Надежду, и благодарю вас, отец Дмитрий, что вы предоставляете такую возможность услышать нашу гостью еще один раз. Жалко, что так редко.
Я думаю, что мы еще не раз встретимся, потому что темы настолько важны для каждой семьи православной, что, так сказать, эта тема, она не может одной беседой закончиться.
Есть такое выражение «не сотвори себе кумира». Человек, особенно русский, очень склонен сотворять себе кумира, то есть батюшка, родственники, друзья, товарищи. Не сотвори себе кумира – это широкая заповедь, но не сотвори себе кумира – это фактически призыв к действиям. То есть не нужно опираться на чужое мнение, не нужно слушать всех вокруг, принимай свое решение всегда ответственно и никогда не уходи от ответов на вопросы, которые тебе жизнь преподносит, честно отвечая на свои вопросы, и ответы придут сами собой. Спасибо за внимание, за участие. Благодарю всех неравнодушных людей, которые нам помогли после той передачи. Благодарю всех моих коллег, всех неравнодушных граждан города Сергиев Посад, которые помогают нашему благотворительному проекту. И дай Бог, это все примет какие-то более широкие формы, и мы сможем помочь уже не тому количеству людей, которым мы помогаем сейчас, да, хоть их и много, но все равно, но хотелось бы это еще расшириться намного больше. Потому что если мы будем откликаться на чужую беду, если мы будем по жизни думать не только о себе, но и о тех, что творится вокруг, и о других людях, да, то нам самим легче будет жить. Если у вас есть вопросы, если вы хотите помочь нашему благотворительному проекту, запишите телефон 8-910-300-1025. 8-910-300-1025. Группа ВКонтакте звучит так: «Дарим надежду» и «Подрастайка», город Сергиев Посад. Присоединяйтесь, если данная информация и наш рассказ нашел отклик в вашей душе. Вот, если вы искренне хотите от души помочь, то можете всегда написать, обратиться по указанному адресу, и мы вам ответим и будем очень благодарны. Но я вам честно скажу, хорош пастух там, где он пасет свое стадо. Поэтому, если вы находитесь в другом городе, искренне вам советую, оглянитесь вокруг. В вашем городе таких же несчастных и обездоленных очень много. Поэтому я приму любую помощь, но посмотрите вокруг. И в вашем селе, в вашем доме, в вашем городе и области всегда найдется тот человек, которому вы нужны больше. Мы делаем малое дело у нас в городе, а вы попробуйте организовать то же самое у себя. И поверьте, вы будете одним из самых счастливых людей на свете.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Всё, поедем на небо, поедем.